24 августа 410 года вестготский король Аларих вступил в Рим. Победа варваров была не просто победой над римскими легионами, начиналась новая страница истории. Рим был разрушен, в 476 году распалась Западная Римская империя. История средневековой Европы началась с вандализма. Победители разрушали до основания храмы, крепости и города. До создания чего-то нового было еще очень далеко. Для развития всей европейской культуры переход от античности к средневековью был колоссальным переломом. Единственное, что взяло средневековье от погибшего древнего мира, было христианство. Отсюда и особый характер средневекового искусства, да и всего остального – политики, философии, юриспруденции. Лишь христианство смогло объединить рабов и завоевателей, господ и крестьян. Лишь оно смогло обеспечить возникновение новой культурной общности Европы. Церковь укрыла в своих стенах и науку, и образование, и профессиональное искусство, спасло их хрупкие ростки от повсеместного варварства. Для музыкального искусства раннего средневековья громадное значение приобрело в связи с этим разделение музыки на светскую и церковную. С одной стороны, существовало церковное профессиональное искусство, постепенно объединившее различные страны, а с другой стороны, развивалось народное местное искусство. Конечно, местные влияния постепенно проникали в церковь, но тенденция к резкому разграничению церковной музыки на латинском языке и местной народной на своем национальном языке оставалась все время в силе. Христианство смогло объединить Европу, потому что дало людям надежду, избавило от пессимизма и равнодушия, научило радости сострадания, дало смысл жизни, потерянной в изощренных и жестоких наслаждениях античности. Христианство, регулируя жизнь людей Средневековья, смогло добиться создания новой Европы. Собственно, христианская музыкальная культура распространилась вместе с христианством с Востока из эллинистической Иудеи. К тому времени, когда римская певческая школа в V-VI веках работала над систематизацией церковных напевов, христианская музыка прошла длительный и широкий путь, продвигаясь из Палестины в Египет и Сирию, в Армению, Византию и, наконец, в Рим. Она вобрала в себя традиции древнееврейской псалмодии, чтения нараспев, ориентальные восточные напевы Сирии и Египта, гимнотворчество Византии. Сложились новые способы записи, с Востока пришли исполнительские приемы, антифон, противопоставление двух хоров, и респонсорий, пение солиста и хора. Аскетическому характеру раннего христианства вполне соответствовало на первых порах строгое простое псалмодическое пение. Вот большинство этих напевов в результате отбора и вошло в антифонарий папы Григория I Великого. Эта работа завершилась к 604 году. Все эти хоралы мы и называем григорианскими. Напевы были распределены в пределах церковного года, определились постоянные части мессы католической обедни. Это «Кирие элейсон», «Господи помилуй», «Глория», «Слава вышних», «Бенедиктус», «Благословен», «Агнус Деи», «Агнец Божий». Распространение григорианского хорала из Рима на север шло с распространением сферы римского церковного влияния в Европе. В течение ряда лет происходил этот процесс григорианского объединения. Опытные певцы направлялись из Рима по различным монастырям, иногда сталкиваясь с некоторым сопротивлением. Но в результате длительной, порядка 4 веков работы и пропаганды, исходившей из Рима и поддержанной такими властителями, как Карл Великий, к концу XI века вся католическая церковь была объединена едиными формами богослужебного пения. И везде получил признание орган в качестве церковного инструмента. Христианская музыка сыграла огромную роль в создании основ профессиональной музыкальной культуры Европы. Средневековье было эпохой суровой, тревожной, но и созидательной. Французский монах Рауль Глобер в середине XI столетия писал: «Вскоре после тысячного года вновь приступили к постройке церквей, и это почти повсеместно, но главным образом в Италии и Галлии. Их строили даже тогда, когда в том не было необходимости, ибо каждая христианская община спешила вступить в соревнования с другими, дабы воздвигнуть еще более великолепные святилища, чем у соседей. Казалось, мир стряхивал свои отрепья, чтобы весь приукраситься белым нарядом церквей». Монастыри хранили и поддерживали культуру, не давали ей угаснуть при слабом развитии городской жизни и непрерывных междоусобицах. Сохранились и некоторые имена, что в пору анонимности Средневековья, когда личность как таковая ценилась мало, можно считать знаменательной случайностью. Сильная творческая школа Санкт-Галенского монастыря выдвинула Ноткера Заику, умер в 912 году, и Татила, умер в 915. Ноткер Заика в одном из писем признавался: «Когда я был подростком и частенько старался запоминать очень длинные мелодии, чтобы они не испарились из непостоянного сердца, уже тогда я потихоньку начал думать про себя, каким образом мог бы я удержать их в памяти». Он сочинял подтекстовки на григорианские хоралы под распевы «Аллилуйя» и, конечно, не мог ограничиться только этим. Он развивал мелодии, сочиняя собственные секвенции. Именно эти дополнительные напевы в богослужении и собирали в себя то, что было в местной музыке. А Татила известен как автор троп. Тропирование или украшение хорала совершалось очень просто. Между строфами псалмов исполнялись сначала короткие, вводные фразы. Со временем тропы стали большими, развернутыми, получили свои тексты. Рамки григорианского хорала становились тесны. Целый ряд музыкантов последовал примеру Ноткера и Татила. Секвенции распространились по всей Европе. Немецкие авторы монах Генрих, Берно фон дер Рейхенау в XI веке, французы Адам де Сен-Виктор, XII век, Пьер Карбейль, XIII век, и особенно итальянские монахи Фома Челлана и Фома Аквинский, XIII век, вошли в историю средневековой музыки как творцы новой богослужебной музыки. Добавим, что в XVI веке, уже в эпоху пышного расцвета светской музыки, Тридентский собор запретил исполнять в церкви секвенции и тропы, допустив исключение только для пяти популярнейших секвенций. XI-XII века для Европы – это романский стиль в архитектуре, первое собственное достижение, отличное от античности и византийского стиля, сочетание строгости и монументальности, где даже скульптура и барельефы вписывались в единые плоскости стен. Никаких фантазий, только ясная геометрия и молитвенное настроение. В большом городе или городке церковь служила увенчанием всей средневековой жизни. Это было видно издали единственное крупное каменное строение во всей округе, возвышающееся над природой и жильем. Колокольный звон созывал окрестных жителей в храм. Там, под высокими арками, в обстановке весьма торжественной, они лицезрели роскошно облаченных священнослужителей, слушали мало кому понятные, но красиво звучащие одноголосные латинские словословия и под громы органа опускались на колени перед алтарем. Это рождало всеобщее взволнованно-возвышенное настроение, отвлекало от каждодневных забот и тягот. И, естественно, всем хотелось, чтобы этот храм, где собирались для общения с Богом, был как можно внушительнее и краше. Храм любили как воплощение всеобщего созидательного усилия. А что же народное светское искусство? Несомненно, его развитие продолжалось. Бродячие музыканты-жонглеры, менестрели, шпильманы, сведения о которых от 9 к 14 веку становятся все более обширными, играли на разных инструментах, сочиняли и пели песни, пели и то, что им было известно от предшественников. У каждого народа были и свои сказители-барды, исполняющие древние песни предания. Католическая церковь постоянно преследовала жонглеров, гнала их из храма, однако они выжили, хотя и находились в самом низу общества. К концу XIII века профессиональное мастерство их было настолько заметно, что позволило создать союзы музыкантов. Братство шпильманов в Вене, братство святого Юлиана в Париже, объединившее жонглеров и менестрелей, гильдия королевских менестрелей в Англии. Все, что звучало на площадях и в замках в те годы, конечно, не было как-то зафиксировано. Лишь более поздние записи могут дать представление об этой музыке, очень простой, даже примитивной, на наш современный взгляд. Церковь в Европе всегда стремилась превзойти светское искусство не только запретами, но и лучшей профессиональной подготовкой. Так отметим, в XI-XII веках существование литургической драмы, где сочетались духовное содержание, библейские сюжеты и новые театральные приемы, а музыка, сопровождавшая это действие, иногда выливалась в самостоятельные сольные фрагменты, совсем не похожие на григорианское пение. Выйдя из стен церкви, литургическая драма превращается в мистерию, где есть место даже бытовым сценкам и танцам. Была также и латинская песня, где церковные тексты на латыни распевались совсем на другие мелодии. Напевы обычно подбирались из народных, да и тексты часто сочинялись специальные, например, «Песня крестоносцев» или «Песня на смерть Карла Великого». Средневековая музыка и ее теория ознаменовались еще одним событием, точнее, изобретением. Звуки записывались невмами, квадратными нотами, но никак не получалось наглядно изобразить высоту звука. Эту задачу выполнил в начале XI века Гвидо из Ареццо. Выполнил настолько удачно, что мы до сих пор не отступили от его принципа нотной записи. Гвидо поместил напевы на четырехлинейный нотный стан. Задолго до него вошло в обычай проводить одну-две разноцветные черты, ограничивающие высоту звучания. Гвидо, проведя четыре линии, поместив напевы не только на линиях, но и между ними, сумел охватить распев хорала. Многократно проверив свое изобретение на практике, а он обучал мальчиков певчих, которым трудно давалось заучивание хоралов, Гвидо убедился, что те песнопения, которым он и сам в детстве выучился не сразу, легко пелись теперь. Уж очень наглядно и практично оказалась запись. Изобретение стало известно и очень быстро распространилось. И хотя количество линеек еще долго варьировалось, мы сейчас пишем ноты на пятилинейном стане, григорианский хорал всегда пишется на четырех. Гвидо немало сделал для музыки, его авторитет был столь велик, что все последующие поколения музыкантов приписывали этому ученому все, вплоть до изобретения музыки. А по системе Гвидо, так называемой соль мезоционной, обучались пению до XVIII века. Средневековье знаменовалось и первым расцветом светской вокальной лирики. Не монахи, а рыцари в содружестве с жонглерами и простые горожане стали представителями нового поэтическо-музыкального искусства. Не монастырь, а город и двор становились центрами новой культуры. В Провансе, Южной Франции, расцвела рыцарская песня трубадуров. Севернее поэты и музыканты, сочинявшие на другом французском наречии труверы, продолжили дело трубадуров. Поэзию труверов и трубадуров нельзя назвать чисто рыцарской. По тематике она гораздо шире, чем воспевание прекрасной дамы и подвигов во имя нее. А по композиции все песни строфичны. Строфа и инструментальный отыгрыш. Напевов могло быть несколько. Они, чередуясь, образовывали что-то вроде ронда. Правда, содержание строфы вовсе не влекло за собой какую-то определенную мелодию. Все дело было в рифме, а именно рифмованные стихи и появились тогда впервые. Тексты часто брались из песни о Роланде, великого поэтического сочинения Франции XII века, или из популярного романа о Розе. XIII век авторство приписывается Гильому де Ларису. Искусство трубадуров, развиваясь на местном языке, имело огромное влияние на европейскую поэзию. Уже в XII веке они проникли в Италию, где имели большой успех и массу последователей. Трубадуров любили в Испании, особенно в Кастилии. И, наконец, пример трубадуров с их новыми песнями вызвал к жизни творчество немецких меннезингеров в XIII веке, чисто рыцарскую поэзию, где культ прекрасной дамы слился с культом Девы Марии, и духовность, возвышенность становится главным содержанием. Наступил XIII век, пожалуй, самый интересный в эпохе Средневековья, когда можно говорить о моменте перелома, когда все искусства как бы достигли совершенно нового качества, и параллель тут полная. В архитектуре наступило царство готики, в музыке одноголосие полностью заменилось сложным многоголосием. А в общественном устройстве замечаем могущество крупных монархий. Монастыри утратили былое значение, города богатели, создавались крупные общины самоуправления. Западноевропейские народы осознали свою самобытность, свои силы и возможности. Готические сооружения часто называют «застывшей музыкой». Так удивительно это ощущение стремления ввысь, зрительного преодоления тяжести монументальных зданий. В Представляется, что удивительным образом все новое соединилось в соборе Парижской Богоматери. Это, несомненно, архитектурный шедевр ранней готики. Первый камень собора был заложен в 1163 году римским папой, строительство было завершено в XIV веке. И именно из капеллы этого собора вышла творческая школа дисконтистов, создавшая новый стиль совершенного многоголосия. До этого времени многоголосие встречалось в европейской музыке то как раздвоение голоса, то при инструментальном сопровождении. Но как художественный принцип кристаллизовалось впервые лишь здесь, в Париже. Магистр Леонин, добавляя второй голос к хоралам, растягивает григорианский хорал во времени, и он становится простой опорой для виртуозного развития верхнего голоса. Наслаивается еще голос, еще, и каждый со своим текстом. Образуется многоголосное музыкальное здание. Причем современники отмечают мастерство Леонина-певца, так что можно говорить и об импровизационности его напевов, ведь он сам все это мог исполнить. Хорал, переместившись вниз, становится отныне тенором. В богослужебном пении впервые торжествует музыкальное начало, художественная красота и композиторский дар. Можно говорить о новом эмоциональном восприятии, о новой музыке. Магистр Пиротин, еще один представитель парижской школы дисконтистов, даже был прозван «Великим», ибо сочинил немало произведений, а также составил свою книгу для церковной службы, куда включил свои обработки григорианских хоралов, зафиксировал свой композиторский труд, удивительный по пышности и красоте сочинения. Конечно, современники прекрасно понимали, что этот новый стиль отрицал григорианские принципы церковной музыки. Папа Иоанн XXII выпустил в 1322 году специальный указ с протестом против искажения хоралов. Развитие многоголосия повлекло за собой изменения и в нотации. Стали более точно обозначаться длительности. Иначе многоголосие могло получиться нестройным. Обозначилось организованное ритмическое движение. В светском искусстве XIII века тоже появилось много нового. Жанр матета, многоголосной духовной песни, один из тех, что сохранился вплоть до XVIII века. В нем соединились и напевы церкви как основа, и изукрашенные верхние голоса, часто просто взятые народные мелодии. Бытовали и шуточные матеты, появились и кондукты. На современный взгляд разница между матетом и кондуктом малоразличима. Но для любителей подробностей отметим, что в кондукте отсутствовал напев хорала, там тенором основой могла стать любая мелодия. Средневековье подходило к концу, сменяясь Ренессансом. Уже в XIV веке можно говорить о явлении «Ars Nova» – нового искусства. И хотя многие традиции средневековой культуры еще продолжались в XIV веке, они были лишь завершением этапа развития, а не шагом в будущее.